Вас что-то беспокоит? Плохо себя чувствуешь? Не знаешь, в чем проблема?
Полный чекап с Мариной Туровец и лучшими врачами Гомеля.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. На часах 12:05. С вами ведущая Марина Туровец. И в рамках программы «Полный чекап», где мы говорим о самом ценном, о нашем здоровье. Сегодня у нас в гостях специалист, чья работа посвящена одной из самых важных систем нашего организма – дыхательной. Это Татьяна Тимофеевна Шевушева, врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением номер 2 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Татьяна Тимофеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое, что вы пришли нам рассказать о своей важной и ответственной работе. Поэтому мы вас приветствуем в нашей студии и очень вам благодарны уже за то,
что вы к нам пришли. Спасибо большое за приглашение.
Да, и давайте мы с вами сразу перейдем, как говорится, к самому главному, да, и расскажем простыми словами, кто такой пульмонолог, да, и в чем заключается основная задача этого специалиста.
Ну, в переводе с латинского пульмон – это легкие. Отсюда это пульмонолог, это доктор, который занимается заболеваниями легких. Но здесь не только легкие, надо сказать, но и заболевания всего респираторного тракта. Это трахея, бронхи и так далее.
Угу. То есть за таким, казалось бы, сложным словом прячется, как я уже сказала, самое наше основное.
Да.
Да, скажите, пожалуйста, вот с какими самыми частыми заболеваниями обращаются к такому специалисту, получается, в частности, к вам?
Ну, чаще всего это у нас пневмония, это хронические обструктивные заболевания. Это бронхиальная астма, ну и к тому же редкая патология, часть из которой, ну, такие как муковисцидоз, я веду отдельно детей с этой тяжелой нозологией.
Угу, то есть у вас и дети, и взрослые?
Ну, мы так их принято называть детьми, поскольку они к нам переходят с детского возраста. Раньше мы их вели с 16 лет, угу. Но теперь этот возраст подняли до 18, но для нас они как бы...
Все равно дети, да?
Да, поэтому мы их нянчим, лелеем, поэтому для нас это своего рода дети, поскольку это тяжелая патология, и с ними надо заниматься.
Угу. А скажите, вот если брать статистику, да, по нашему региону, то насколько вообще сегодня актуальна проблема хронических заболеваний легких? Как-то прослеживается какая-то динамика за все время, за последние годы?
Да, ну заболевания легких, они занимают обычно второе место в плане заболеваемости среди всех болезней. И, ну, это в основном, правда, за счет респираторных заболеваний, это вирусные инфекции и так далее. Но, тем не менее, это достаточно большой процент заболеваемости. Вот, среди них наиболее, если откинуть вирусные заболевания, mm-hmm. то наиболее часто у нас это пневмонии, это хронические заболевания легких, таких, как мы называем ХНЗЛ, куда входит масса заболеваний, это и хронические бронхиты, тяжелые обструктивные бронхиты, то есть бронхиты с одышкой. И это бронхиальная астма. Ну и плюс много заболеваний уже более редких, таких, которых раньше мы иногда только по книжкам читали. Сейчас угу. мы умеем, возможность у нас есть диагностировать и лечить эти заболевания.
Угу. То есть получается, что со временем и появляются новые какие-то современные методы, чтобы диагностировать ту или иную проблему, да, заболевания. А какие вообще считаются самые информативные способы?
Ну, начнем с того, если я сейчас, все ждут, что я сейчас скажу, что это компьютерный томограф, скажу нет. Во-первых, самое главное, как всегда нас учили, половина диагноза – это анамнез. А вот это обычный рентген, и уже все остальные методы, да, информативный компьютерный томограф, но он является только дополнением для того, чтобы поставить диагноз. К сожалению, и он не обладает стопроцентной информативностью, угу. потому что не все заболевания, к сожалению, можно выявить, и все это надо смотреть в динамике. Иногда нам приходится идти на более тяжелые методы, такие как диагностические операции, видео, торакоскопические операции для того, чтобы поставить диагноз.
Просто операция, чтобы поставить диагноз?
Да.
Обалдеть. Да. Слушайте, у вас очень сложная и безумно ответственная работа. А скажите, еще вот сразу назревает такой вопрос, а что еще помогает успешно выздороветь? То есть понятно, что терапия, лечение, да, есть какие-то еще сопутствующие моменты?
Конечно. Ну, вы же понимаете, что работа сейчас, как доказано, врача, это всего 9% в успехе заболевания. Все остальное зависит от пациента. Это его работа над собой, это правильность выполнения рекомендаций, это активность физическая, это профилактика, поднятие иммунитета и так далее. Это поддержка близких, которые тоже помогают вот пациенту выздороветь. Вот. Поэтому мы сейчас работаем, очень много работаем в плане профилактики заболеваний. Вот, и это направлено наше и амбулаторное звено, и мы. У нас есть вакцинация такая против антипневмококковая вакцина для того, чтобы уменьшить частоту обострений и заболеваемость пневмониями.
А она, получается, ставится...
Один раз и на всю жизнь.
А, один раз. А в каком возрасте?
Во взрослом возрасте, пожалуйста. Угу.
То есть это вот сейчас, мне кажется, сейчас некоторые могут задаться вопросом, а у меня вообще есть данная прививка или нет данной прививки?
Ну, обычно эта прививка платная и более редкая. Может быть, не все наслышаны про нее, но мы ее делаем платно, амбулаторно. А вот пациентам, ну, иногда достаточно успешно.
А она, в принципе, рекомендуется всем или у кого есть какие-то...
Хронические заболевания.
Вопросы уже,
да? Желательно, да, хронические, это хронические заболевания у пациентов. Тогда меньше, реже обострения у этих пациентов. Они входят в протоколы лечения в Российской Федерации, но у нас, к сожалению, они как бы упоминаются, но не являются обязательными.
А вы бы, как я понимаю, могли бы, хотели бы, чтобы это было все-таки более обязательно,
конечно,
да?
Тогда и работы докторов было бы меньше, пациенты бы были более здоровы.
Но я вас слушаю, и знаете, какой я делаю вывод, что, как поется в песне, все зависит от нас самих. Нельзя полностью ответственность за свою жизнь перекладывать на врачей, конечно, на специалистов. Они могут помочь сделать лучше, но, тем не менее, только наши действия приведут к положительному результату.
Да, к сожалению, очень хотелось, чтобы это люди понимали, потому что вот когда приходят и предъявляют претензии, почему мне не лучше, почему так, то, в принципе, мы сами часто виноваты, потому что поздно обращаемся, не обращаем на себя внимания. Иногда вот у нас есть пациенты, которым ставят диагнозы, говорят, надо лечь сейчас, обследоваться, лечиться. А нет, ко мне ж вот приедут родственники, мне надо пообщаться с ними, они затягивают все это. Потом, к сожалению, часто приходится кусать локти, потому что уходит время.
Поэтому главное помнить, что врачи – это не волшебники, которые на вас посмотрят, волшебная палочка все излечит. Нет, здесь, как говорится, волшебники только мы сами. Скажите еще, вот как вы считаете, насколько профессия пульмонолога изменилась после пандемии COVID-19, да? А стало ли больше работы?
Ну, работы стало больше, потому что пациентов стало больше, с учетом перенесенной такой тяжелой инфекции, где-то, возможно, это ослабление иммунитета, это сработало как триггер, то есть своего рода провокатор тех хронических инфекций, которые не проявлялись до этого. Ну, и в связи с этим стало больше пациентов у нас. Обычно вот у нас в летний период всегда очень мало пациентов, но вот последние годы их стало достаточно.
А вообще сезонность есть, да?
Сезонность есть.
И на какой период это приходится
это
больше
приходится
всего?
На пик вирусных инфекций.
То есть это осень?
Осень, зима, весна.
А сейчас и лето тоже начало подтягиваться, к сожалению.
Ну, у нас еще есть такие проблемы, как сейчас очень активно муссируют, как микоплазменная инфекция, которая вспышки, которые бывают раз в 4 года. Вот она может быть и внесезонной.
То есть вокруг нас очень много опасностей, да, но главное укреплять свой иммунитет и мыслить более позитивно.
Да.
Правильно я понимаю. И скажите, а вот мы говорим о вашей сложной, я все-таки подберу такую прилагательную профессию, да, и что бы вы назвали самой большой профессиональной наградой в работе пульмонолога?
Ну, это всегда радость от того, что тебе удалось вытащить пациента из когтей, скажем так, вот этой вот с косой. Вы не представляете, какие вот доктора сидят в ординаторской, все думают, они такие черствые, бесчувствия, ничего подобного. С каким кайфом они обсуждают вот эти вот вопросы, когда вот человек был лежачий, и вдруг он, казалось бы, без надежды, поднялся, встал и ушел домой, сказав спасибо.
Это самая большая,
награда для доктора.
Я желаю, чтобы таких наград было побольше.
Спасибо.
Вот любви,
да,
от хотели. Благодарных пациентов. И я еще, кстати, напоминаю, что у нас идет трансляция в группе ВКонтакте «Правда Радио», поэтому подключайтесь, можете нас не только слышать, но и смотреть. А мы ненадолго прерываемся на музыкальную паузу, но совсем скоро вернемся, поэтому не переключайтесь.
«Правда Радио». What about pro?
me you don't need this now. Don't worry, it's okay. Just think how much time's passed. Let's play in a cruel game. And what if you
Чекап. Твоя консультация.
На часах 12 часов 17 минут. Я напоминаю, что у нас в эфире программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, касающиеся нашего здоровья. И мы переходим к самой практической части нашей программы. Это рубрика «Консультация». И напоминаю, что беседуем сегодня мы с врачом-пульмонологом, заведующим пульмонологическим отделением номер 2 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Татьяной Тимофеевной Шебушевой. Татьяна Тимофеевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы сейчас с вами представим, что как будто бы находимся на приеме, да, пришел человек, который беспокоится о своем дыхании, да, или о здоровье своих близких, и разберем самые частые вопросы и важные ситуации. Хорошо?
Хорошо.
Смотрите, как вообще отличить затянувшийся бронхит от начинающейся пневмонии? Да? На какие симптомы надо прям очень срочно обращать свое внимание?
Ну, во-первых, это может быть поднятие температуры, пусть даже до небольших цифр. Это нарастание слабости, это изменение характера кашля, отсутствие аппетита. Ну, вот такие, то есть, про симптомы интоксикации, как мы это все называем.
То есть, не думать, что это что-то надуманное, а лучше прийти к врачу
лучше
и убедиться.
Лучше прийти, лучше лишний раз сделать рентгенографию. Сейчас, поверьте, все боятся, ой, я в этом году делала рентген. Чем подобным? Современные аппараты, они имеют минимальнейшую лучевую нагрузку, поэтому рентгенография... Это совершенно минимальная нагрузка. Я думаю, что от телевизоров и компьютеров получают не меньше.
Да, вот спасибо большое, что развеяли этот миф, потому что на самом деле даже в своем окружении очень часто это слышу. Какой рентген? Нет, мы лучше посидим. А что ждать и сидеть, да?
Причем компьютерный томограф не боятся делать. Лучевая нагрузка, которая там может быть чуть ли не в 100 раз больше. Ну, все бегут, мы хотим компьютер сделать.
Да,
в общем, а рентген боимся.
Спасибо, что рассказали, что действительно стоит бояться, а что не стоит бояться. Смотрите, а если еще такая ситуация, что человек кашляет более 3 недель, да, это повод к тому, чтобы обратиться к пульмонологу, да, или можно дальше понаблюдать и думать, что, не знаю, переохлаждаюсь где-то, возможно, там в контакте с больными, или все-таки это звоночек?
Это звоночек, как всегда. Тот, что кашель затяжной, он всегда требует обследования. Заболевание может быть масса, это может быть и затяжной такой бронхит, есть тонкости наши пульмонологические, это может быть и онкология, которая начинается с кашля, потому что вначале онкология, она растет не в легких, в бронхах. И вот подрастая и перекрывая частично бронхи, она тоже может вызывать кашель.
Поэтому на какой период обращать внимание? Вот сколько вот недель длится кашель, и понимать, что это уже не норма, и стоит все-таки идти к врачу?
Ну вот затяжной кашель – это больше 3 недель.
Я вас поняла. Спасибо. Что еще? Мы с вами ответили на один вопрос. Продолжу дальше нашу консультацию. Скажите, вот как правильно использовать ингалятор? Да? Потому что иногда кажется, что вот вроде бы сидишь над ним, да, но не помогает. Вот. А все-таки помогают ингаляторы?
Стоит? Ингаляторы, смотря какие, дозированные ингаляторы, да. Мы обратили внимание, мы сейчас очень пристально обращаем внимание на то, как пациенты пользуются. Проводили работу со студентами. И оказалось, что 1/3 пациентов наших не умеют пользоваться ингалятором. То есть отсутствие эффекта связано не с тем, что там плохой препарат или какое-то такое заболевание, а тем, что неправильно пользуются. Где-то забыли снять колпачок, где-то встряхнуть, вдыхают неправильно, выдохнут, а потом прыскают в рот, то есть не вдохнув в себя вот этот препарат. Вот. То есть есть тонкости, нюансы, поэтому мы всегда проверяем пациентов, которые к нам поступают, и учим их дышать правильно. К сожалению, хотелось, чтобы этим занимались и в поликлинике, но, видно, за большой занятостью не всегда доктору получается.
Да, я хотела сейчас сказать, что надо как будто бы мастер-классы даже.
Ну, мы в свое время проводили мастер-классы такие в городе вечером, в свое нерабочее время, но, к сожалению, как-то они оказались не весьма востребованные.
Потому что, мне кажется, люди начинают тревожиться, когда уже что-то случилось, да?
Да.
А не так, что вдруг на будущее мне там пригодится, надо знать, или для близких.
Ну, и даже для тех пациентов, которые длительно болеют, иногда тоже оказывается, что они не умеют пользоваться ингалятором правильно. И отсюда вот такие результаты лечения.
Угу. А скажите, вот даже вот простая дыхательная гимнастика здоровому человеку, ее важно делать?
Обязательно, потому что, ну, вы же понимаете, это всегда, это тренировка, это любая дыхательная гимнастика, она улучшает кровообращение, соответственно, кровообращение в легких, улучшает дренажную функцию, хоть она у нас существует в организме, но если человек позанимался и лучше откашлялся, это тоже профилактика заболевания, в том числе для хронических пациентов, это очень важно.
Угу. Поэтому даже самый главный, наверное, сейчас совет – дышите,
учитесь дышать правильно.
Да. Да. Еще раз мы с вами затронем тему ковида, да, потому что все-таки это то, что, к сожалению, актуально. Да. Вот, если после COVID-19, да, чувствуется такая слабость, чувствуется одышка, да, это нормально? Или вот есть тоже какой-то период, после которого надо уже бить тревогу?
Ну, с учетом того, что прошло времени много после ковида, естественно, надо бить тревогу. Ковид, ну, оставил после себя большие следы, в том числе появились заболевания, ассоциированные с COVID-19 инфекцией. Это интерстициальные заболевания легких. Сейчас много и обструктивных заболеваний легких, это и бронхиолиты, то, что требует действительно достойного лечения. Слабость и одышка – это ненормально.
Это ненормально.
То всегда надо обследоваться.
Я вас поняла, и надеюсь, что наши радиослушатели тоже это услышали и примут во внимание. Еще такой вот есть вопрос, да, а вот если работаешь на пыльном производстве, да, то все-таки это же тоже большая нагрузка на легкие. Как себя защитить?
Ну, для этого те, кто работает на пыльном производстве, обычно им дают и респираторы. У них есть средства должной защиты, но если уж так получилось, что нет, мне кажется, стоит отжалеть для себя. Приобрести респираторы для того, чтобы закрыть свои дыхательные пути. В норме они сами очищаются, ну, а в таких условиях лучше защитить, прийти дома, промыть носовые ходы для того, чтобы, ну, меньше попало.
А чем лучше промывать? Это солевые растворы?
Это солевые растворы. Вот. Есть специально растворы физиологические, которые, ну, имеют такой же состав, как наши слизистые, для того, чтобы не раздражать. Вот. И просто промыть.
Угу. То есть, получается, те, кто работают в таких особых условиях, тоже надо взять на заметку, что должна быть еще дополнительная, получается, гигиена, можно так это назвать.
Да, это можно так назвать.
А скажите, а как все-таки стоит подготовиться к визиту, да, к пульмонологу, чтобы консультация была максимально полезной?
Вот это очень хотелось бы рассказать, потому что у нас заведующий диспансерным отделением очень переживает по этому поводу. Обидно, когда тратится время, да, и время пациента, и время доктора, а результат на выходе оказывается недостаточный. Во-первых, если пациент имеет какие-то проблемы в легких, да, то это обязательно надо, чтобы была рентгенограмма, пусть она записанная на диске. Вот эти приходят часто с описанием на бумажке. Mm-hmm, вот там написано, это ни о чем, это то же, как я опишу вас. Каждый опишет по-своему. Нам информация это несет. Именно диск. Причем желательно иметь и диски, и нужно иметь диски за предыдущие годы, для того, чтобы доктор мог оценить динамику. Может, она у него все время эти изменения есть. Угу. На них просто не обращали внимания, а сейчас кто-то очень умный нашел. Вот. Может быть, они увеличиваются, может быть, они уменьшаются. Для диагностики это очень важно. Для пациентов, имеющих одышку, да, которые пришли с проблемами, с подозрением на обструктивные заболевания, это функция внешнего дыхания с пробой, с бронходилатационным тестом. Причем желательно не один, а несколько тоже в динамике, чтобы посмотреть как. Для того, чтобы поставить диагноз, однажды записанная функция тоже не несет. Она несет информацию, но тоже не позволяет поставить диагноз. А вот если их есть несколько, пациенту делали, и он пришел на консультацию со всеми спирограммками, то это уже совсем другой разговор. А если еще сделали пикфлоуметрию, такое исследование,
это вообще золотые, да?
Это золотой стандарт. А если еще и анализы к тому же есть,
тогда действительно на прием, если записаться, можно его максимально продуктивно провести, а не так, что отправляете, еще раз приходите.
Да, еще раз переделывать, сделать, приносить снимки, приносить вот эти вот диски КТ для сравнения. Ну, вот как-то...
Спасибо большое, что просветили нас, да, еще один такой вопрос в нашей подрубрике «Консультация». Вообще, правда ли, что бронхиальная астма, она начинается только в детстве, или она может внезапно возникнуть уже во взрослом возрасте?
Ну, хочу заранее сказать, что астма, чтобы вы понимали, это генетически обусловленное заболевание. Астма, ну, с ней не рождаются. Мы рождаемся, наследуем предрасположенность, да, генетическую к заболеваниям, да. И при определенных условиях иногда пациент может и не заболеть никогда, если у него нет на то провоцирующих каких-то факторов или триггеров, как мы говорим. Чаще всего это обычно бывают вирусные инфекции, какие-то проблемы с запыленностью, какие-то инфекции перенесенные. В настоящее время это вот COVID-19 инфекция послужила очень мощным таким триггером, после чего появилось очень много пациентов, мы сейчас ставим с бронхиальной астмой. Не потому, что оно вот вдруг возникло. Оно может возникнуть в любом возрасте, если оно генетически предрасположено.
То есть, надо сказать, спит, а потом, если мы это все возбуждаем какими-то
событиями.
Да, если
какой-то провокатор вот такой, как ковид, какая-то тяжелая вирусная инфекция, вообще какая-то инфекция очень сильная, может быть, попал в какие-то условия с такими вредными производствами, оно появляется в тот. Уже и позже, в любом возрасте. Она так и называется иногда, даже в пожилом возрасте, может быть.
То есть у меня даже, знаете, сразу напрашивается вопрос, какая самая лучшая профилактика, чтобы этого всего не допустить, чтобы мы и дальше были здоровы и не провоцировали появление еще каких-то вот болезней неприятных?
Ну, самое главное – это здоровый образ жизни, это физически умеренные нагрузки, это отдых, режим должен быть труда и отдыха. Вот, это поднятие иммунитета, это витаминопрофилактика, это хорошее настроение в том числе, вот, и занятие физкультурой, пожалуйста, это реабилитация, да, если это пациент, имеющий заболевание своевременное, в принципе, вот.
Как говорится, достаточно. Вот эта вот база, про которую всегда говорят с детства, да, но порой это уже настолько привычно уху, что и не всегда выполняется.
Не каждый, воспринимает. Это очень важно. Это фундамент, да, который позволяет человеку быть сильным, крепким и справляться со своими проблемами самому.
Спасибо вам большое за такие подробные, очень понятные ответы, да. Я надеюсь, что наши слушатели теперь лучше понимают, когда, почему вообще стоит обращаться к пульмонологу, и что самое главное, понимают, какая профилактика, чтобы никогда больше не обращаться к пульмонологу, да. Мы ненадолго прерываемся на музыкальную паузу, после которой будем еще развенчивать мифы.
Полный чекап. Доктор, а это серьезно?
В рамках нашей программы «Полный чекап» мы переходим к нашей очень популярной рубрике. Это разоблачение мифов в мире здоровья, когда речь идет о дыхательной системе. Тоже существует множество стойких заблуждений. И сегодня мы с врачом-пульмонологом Татьяной Тимофеевной как раз-таки и будем узнавать, где правда, а где заблуждение. Татьяна Тимофеевна, вы готовы?
Готова.
Тогда давайте перейдем, будем узнавать, миф или правда. Если кашель без температуры, то это не опасно и можно спокойно лечиться дома.
Нет, к сожалению, кашель это всегда показывает на то, что что-то не в порядке. Поэтому это всегда надо обращать внимание. И если кашель затягивается, обязательно обследоваться у пульмонолога, потому что заболевания могут быть разные. Это может быть и вяло протекающая пневмония, и бронхиолит. Это может быть и онкология, потому что она имеет иногда свойство расти. И до того, когда она появится рентгенологически, она может идти в бронхах, раздражать и вызывать тоже кашель. Это и кашлевой вариант бронхиальной астмы и так далее, и так далее. Поэтому здесь уже проще разобраться доктору-пульмонологу. Лучше обследоваться раньше, не иметь больших проблем и жить дальше спокойно.
Чем просто заниматься
самолечением. Чем потом уже поздно, когда бывает иногда поздно, и люди, к сожалению, кусают локти.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда дальше развенчивать. Миф или правда, если делать ингаляцию с минеральной водой через небулайзер, то это полезно для профилактики болезней легких. Так это или нет?
Нет, конечно. Вы же понимаете, что любое вмешательство, это всегда есть вмешательство. Тем более минеральная вода – это солевой раствор, который мы постоянно подаем в бронхи. Вы же понимаете, если что-то все время стимулировать, в начале реакции первая будет ответ, это будет выделяться мокрот, это все вроде бы хорошо, но со временем, если стягать загнанную лошадь, она же устанет. Так устанут наши и бронхи, и дыхательные пути, и они перестанут, они начнут атрофироваться, они и выделять меньше своей слизи и своих клеточек для того, для защиты и очищения организма. Поэтому все это хорошо в меру, и не надо не искать добра, от добра не ищут, как говорят. Поэтому это все хорошо, но только при заболевании.
Вот, так, по показаниям я запоминаем, да. А еще вот тоже миф или правда, если флюорография чистая, да, потому что мы ее делаем из года в год, да, то мы понимаем, что все с легкими, все в порядке, больше ничего не надо. Или все-таки нет?
Ну, скажем так, флюорография – это, да, основной скрининговый метод для выявления заболеваний. Но если при этом, если все хорошо и ничего не беспокоит, все это вполне прилично. Но если у вас есть какие-то еще проблемы и длительный кашель при этом, что, может быть, бронхи, они не видны так на рентгенограмме, то обязательно стоит обратиться к врачу, посмотреть, потому что бывают разные причины для того, чтобы при нормальной рентгенограмме.
Спасибо большое за ответ. И давайте еще один миф развенчаем, либо наоборот скажем, что да, это правда. А, что вот говорят, что курильщикам никогда нельзя прям резко бросать курить, потому что сразу это навредит здоровью, сразу наберут вес и другие вытекающие. Это так?
Ну, к сожалению, нет. Я присутствовала на международных программах по борьбе с курением. Да, это очень сложная проблема, это сложная зависимость. Но, как показывает опыт, человек, который потихоньку, постепенно пытается бросить, он никогда не бросит. Здесь надо бросать резко и переболеть все это. А уже коррекцию, поправиться или нет, ну, это уже надо питанием регулировать, активностью физической. Вот. То есть это, ну, так не есть. Мы видим по своим пациентам, что я вот меньше, и никогда они все равно от этого не отказываются. Ну, я же чуть-чуть, но тем не менее это остается курение, это поступление в организм вредных веществ. Если вы почитаете, вот откройте в интернете, почитайте, что входит туда, в сигареты, вы же такого увидите. Но тем не менее мы курим. И, кстати, хотела вот, пользуясь эфиром, еще сказать про вейпы, увлечение молодежи вот этими вейпами, которые считают, что это достаточно безобидно, ничего подобного. Сейчас появились заболевания, в том числе мы уже регистрируем заболевания вейп-ассоциированные поражения легких. И в мире уже есть случаи смерти, количество которых продолжает увеличиваться. Молодежь себя инвалидизирует уже заранее, поэтому хотелось бы предупредить, но тоже нет в этом ничего хорошего.
Достучаться и до молодежи, и для более старшего
они
поколения.
Они пока не понимают, мы им пытаемся объяснить, но они улыбаются, глядя потом, когда к нам приходят уже потом, но, к сожалению, иногда бывает поздно.
Поэтому давайте не будем пополнять, да, говорить, увеличивать количество пациентов у пульмонолога.
Я понимаю, что непопулярно для торговцев, но, тем не менее, здоровье для нас всегда дороже.
Все-таки важнее, да. Спасибо большое за такие ценные советы. С вами очень было приятно. Еще раз спасибо, что нашли время. На этой, как говорится, ноте, на этой минуте наш сегодняшний выпуск программы «Полный чекап» подходит к своему завершению. Да, и я надеюсь, что наши слушатели станут более внимательны к своему здоровью. И, как говорится, пускай будет больше благодарных, но все-таки меньше пациентов. Да. И пускай все помнят, что все-таки легкие – это источник жизни и энергии, поэтому надо не доверять мифам, да, а доверять специалистам и быть здоровыми. Еще раз вам большое спасибо и до новых встреч в эфире.
Спасибо и вам. До свидания.